Егор Волоский, «Голубая Вена. Крепость». Глава 1. Новая крепость. Часть 1. Первый рассвет на базе. Я проснулся от тишины. Это была не та тягучая, больная тишина, которая давила на уши в городе, когда каждый шорох казался шагом зомби. И не та напряженная лесная, когда за стеной деревьев могло прятаться что угодно, от голодного зверя до вооруженных людей. Это была крепостная тишина. Тяжелая, бетонная, с запахом ржавчины и солярки. Я открыл глаза. Потолок казармы был серым, с темными разводами от протекавшей крыши. Сквозь щели в заколоченных окнах пробивался бледный утренний свет. Где-то за стеной слышались шаги, кто-то уже встал, ходил по коридору, проверял посты. Рядом, на соседней койке, спала Ирина. Она свернулась калачиком, поджав колени к животу, и прижимала к себе Вику. Дочь раскинула ручки и ножки, заняв половину матраса, и тихо посапывала. Я смотрел на них и чувствовал то, что чувствовал каждое утро последних месяцев – благодарность. Они живы. Мы живы. И это стоило всего. Я осторожно встал, натянул куртку, сунул ноги в берцы. Гидрокостюм висел на спинке стула. Я надевал его только в бой, но сегодня предстоял обход территории, и я решил, что лучше быть готовым. Бронежилет – на плечо, автомат – в руку. Вышел в коридор. Наша казарма была одной из трех уцелевших. Кирпичные стены, бетонные перекрытия, широкие окна, которые мы заколотили досками и железными листами. Здесь было холодно, сыро, но сухо. После фермы, где крыша протекала в трех местах, а печь приходилось топить без остановки, это казалось почти роскошью. В коридоре я столкнулся с Олегом. Он сидел на подоконнике, курил, последние сигареты он берег, но сегодня почему-то закурил с утра. «Выспался?» — спросил он, не поворачиваясь. «Нет», — ответил я. «Ты?» «Тоже нет». Мы помолчали. За окном, за бетонным забором, серел лес. Он был ближе, чем на ферме, всего в 20 метрах от ворот. Слишком близко. Но стены были высокими, а ворота — железными. «Сколько нас?» — спросил он. 13. «С новыми — 21. Много. Нам нужно больше». Он затянулся, выпустил дым в открытую форточку. «Ты думаешь, они придут?» Я знал, о ком он спрашивает. «Армия. Странник. Те, чьи следы мы нашли на складе, чьи тени мелькали в лесу, чьи голоса мы иногда слышали в обрывках радиопереговоров. «Придут», — сказал я. «Но мы будем готовы». Он не ответил. Только кивнул. Часть 2. Обход периметра. Я вышел во двор через час, когда солнце уже поднялось над лесом. Военный городок был рассчитан на батальон, 4 казармы, штаб, столовая, склад ГСМ, ангары для техники, подземные бункеры. Сейчас здесь было пусто, тихо, заброшено. Но мы видели потенциал. Первым делом я обошел периметр. Стены были бетонными, 3-метровой высоты, с колючей проволокой поверху. Кое-где проволока провисла, в некоторых местах стены дали трещины, но в целом ограда держалась крепко. Ворота — железные, с ржавыми петлями, но массивные. Мы подперли их изнутри грузовиком, пока не приварим дополнительные засовы. «Здесь слабое место», — сказал Сергей, подходя ко мне. Он был в гидрокостюме, с автоматом на плече, серьезный и сосредоточенный. «Где?» «Восточная стена. Трещина внизу. Если кто-то подорвет, рухнет». Я подошел ближе. Трещина была заметной, шириной с ладонь, уходящая вверх на 2 метра. За ней виднелся лес. «Надо заложить камнями», — сказал я. «И поставить подпорки. Я уже сказал Михаилу. Он с Димой механиком займется сегодня». «Хорошо». Мы пошли дальше. Северная сторона выходила к плацу, пустому, заросшему сорняками, с ржавой техникой. 2 БТР стояли без колес, с выбитыми люками. Грузовики, Урал и ЗИЛ, без двигателей, но железо еще могло пригодиться. «Их бы разобрать на запчасти», — сказал Сергей. «Дима-механик уже составил список», — ответил я. С южной стороны были ворота, главный въезд. мы их закрыли на цепь и навесной замок. Рядом вышка, старая, деревянная, но крепкая. Лёша уже сидел там с биноклем, осматривал окрестности. «Пусто?» — крикнул я. «Пусто», — ответил он. «Только лес». Я кивнул. Внутри городка было три казармы. В одной мы разместились сами. Вторую заняли под склад, оружие, патроны, еда, медикаменты. Третью — под мастерскую. Дима-механик уже перетащил туда инструменты и копался в генераторе, пытаясь оживить его. «Заведется?» — спросил я, заглядывая в распахнутые двери. «Должен», — буркнул он, не оборачиваясь. «Если не сдох окончательно». «А если сдох, тогда будем жечь дрова». Я оставил его возиться. Часть 3. Распределение жилых помещений. К завтраку мы собрались в бывшей столовой.